Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, где он живет, кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках, и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегивается где-то на животе. Как-то летом я зашел в садик. Я не знаю, как он называется. На Васильевском острове, около Белой церкви. Была у меня с собой интересная книга. Я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер. Когда в глазах у меня заребило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу. Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа. Я боялся, что сад закроется, шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне за кустами кто-то плачет. Я свернул на боковую дорожку, там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах, какая-то будка или сторожка, а около ее стены стоял маленький мальчик лет 7 или 8 и, опустив голову, громко и безутешно плакал. Я подошел и окликнул его: «Эй, что с тобой, мальчик?» Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал:
«Ничего».
«Как это ничего? Тебя кто обидел?»
«Никто».
«Так чего ж ты плачешь?» Ему еще трудно было говорить, он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал, икал, шмыгал носом. «Давай пошли. Смотри, уже поздно, уже сад закрывается». Я хотел взять мальчика за руку, но мальчик поспешно отдернул руку.
«Не могу».
«Что не можешь?»
«Идти не могу».
«Как? Почему? Что с тобой?»
«Ничего».
«Ты что, нездоров?»
«Нет, здоров».
«Да почему же ты идти не можешь?»
«Я часовой».
«Как часовой? Какой часовой?»
«Ну что вы, не понимаете? Мы играем».
«Ты с кем же ты играешь?»
«Не знаю».
Тут я, признаться, подумал, что, наверное, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке. «Послушай, что ты говоришь? Как же это так, играешь и не знаешь с кем?»
«Да, не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: хочешь играть в войну? Я говорю: хочу. Стали играть, мне говорят: ты сержант. Один большой мальчик, он маршал был. Он привел меня сюда и говорит: тут у нас пороховой склад в этой будке, а ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю. Я говорю: хорошо. А он говорит: дай честное слово, что не уйдешь. Ну и я сказал: честное слово, не уйду».
«Ну и что?»
«Ну и вот, стою-стою, они не идут».
«Так, а давно они тебя сюда поставили?»
«Еще светло было».
«Да где же они?»
«Я думаю, они ушли».
«Как ушли?»
«Забыли».
«Так чего ж ты тогда стоишь?»
«Я честное слово сказал».
Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет, и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, чтобы не случилось, хоть лопни. А игра это или не игра, все равно. Вот так история получилась. Что ж ты будешь делать?
«Не знаю».
Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул Взяли с него честное слово, а сами убежали домой. Да где же их сейчас найдешь, этих мальчишек? Они уж, небось, поужинали, спать легли и десятые сны видят. А человек на часах стоит в темноте и голодный, небось. Ты, наверное, есть хочешь?
Да, хочу.
Ну вот что, ты беги домой поужинай, а я пока за тебя постою тут.
Да? А это можно разве?
Почему ж нельзя?
Вы же не военный.
Я почесал затылок. Правильно, ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный и только начальник. Тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный, так в чем же дело? Надо, значит, идти искать военного. Я ничего не сказал мальчику, только предупредил: подожди минутку, а сам, не теряя времени, побежал к выходу. Ворота еще не были закрыты. Еще сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там свой колокольчик. Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то черные шинели. Я обрадовался, подумал, что это военные моряки. Перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошел высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелеными нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему. Я уже хотел, не солоно хлебавши, возвращаться в сад, как вдруг увидел за углом на трамвайной остановке защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову, я побежал к остановке. И вдруг не успел добежать, вижу, к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон. Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал: «Товарищ майор, минуточку подождите, товарищ майор!» Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал: «В чем дело?» «Видите ли, в чем дело?» – сказал я. «Тут в саду около каменной будки на часах стоит мальчик. Он не может уйти. Он дал честное слово. Он очень маленький. Он плачет». Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке. «При чем же тут я?» – сказал он. Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито. Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать и сразу сказал: «Идемте, идемте, конечно. Что же вы мне сразу не сказали?» Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада. В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять, но на этот раз очень тихо, плакал. Я окликнул его, он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал: «Ну вот, я привел начальника». Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше. «Товарищ караульный», — сказал ему командир, — «какое вы носите звание?»
«Я сержант».
«Товарищ сержант, приказываю оставить веренный вам пост». Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:
«А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек».
«Я майор», — сказал командир. И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:
«Есть, товарищ майор, приказано оставить пост».
И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались. И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся. Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота, и сторож несколько раз повернул в скважине ключ. Майор протянул мальчику руку. «Молодец, товарищ сержант», — сказал он. «Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания». Мальчик что-то пробормотал и сказал:
«До свидания».
А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке. Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку. «Может быть, тебя проводить?» — спросил я у него.
«Нет, я близко живу, я не боюсь».
Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. А когда он вырастет, еще неизвестно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек. Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком, и я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.
Разрезая носом воды, ходят в море пароходы, дуют ветры яростные, гонят лодки парусные. Вечером, а также к ночи, плавать в море трудно очень. Все покрыто скалами, скалами немалыми. Ближе к суше еле-еле даже днем обходят мели. Капитан берет бинокль, но бинокль помочь не мог. Капитану так обидно, даже берега не видно. Закружит волна кружение, вот и кораблекрушение. Вдруг обрадован моряк, загорается маяк. В самой темени как раз показался красный глаз. Поморгал — и снова нет. И опять зажегся свет. Здесь, мол, тихо, все суда, заплывайте вот сюда. Бьется в стены шторм и вой, лестницею винтовой. Каждый вечер ближе к ночи на маяк идет рабочий. Наверху фонарище, яркой, как пожарище. Виден он во все моря. Нету ярче фонаря. Чтобы всем заметиться, он еще и вертится. Труд большой рабочему — простоять всю ночь ему. Чтобы пламя не погасло, подливает в лампу масло и чистит исключительное стекло увеличительное. Всем показывает свет, здесь опасно или нет. Пароходы, корабли запыхтели, загребли. Волны, как теперь не ухайте, все, кто плавал в тихой бухте. Нет ни волн, ни вод, ни грома. Детям сухо, дети дома. Кличет книжечка моя: «Дети, будьте как маяк! Всем, кто ночью плыть не могут, освещай огнем дорогу!» чтоб сказать про это вам, этой книжечке слова и рисуночков наброски сделал дядя Маяковский.